Дорогие братья и сестры, если вы помните, в прошлое воскресенье мы с вами рассуждали, конечно, на 11 главу Евангелия от Луки и конкретно о том, как Господь явил удивительную благодать человеку, одержимому бесом немым, и как после этого его обвиняли, нашего Спасителя, в том, что он находится в связи с бесами. И в ответ на это обвинение Господь сказал чудесное слово о том, слово предупреждения о том, как опасно противиться Божьей благодати, каким тяжелейшим последствиям приведет человека такое противление. И вот сейчас мы продолжаем чтение и размышления наши. Что было потом? Что было после этой проповеди? Вы знаете, эта проповедь получила такой отклик, очень серьезный отклик в сердцах людей. И вот мы читаем 11 главу, 27 стих. «Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: „Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие“. А он сказал: „Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его“». Это только часть из поучения Иисуса Христа, и оно посвящено, это поучение Христа, одной теме, теме превосходства Слова Божьего над всеми человеческими устремлениями, желаниями, подвигами. Вы знаете, действительно, нам необходимо часто напоминать себе, что Слово Господне, которое мы имеем, является самым великим и самым ценнейшим подарком на свете. Если перед нами стоял бы выбор, остаться ли нам со Священным Писанием или лишиться имущества, по сути дела, каждый христианин, если он действительно укоренен в Писании, сделает выбор в сторону Слова Божьего. Рассказывает такую историю: один пожилой брат, простой и искренний свидетель Христа, имел обыкновение благовествовать всем о Слове Господнем. Однажды он едет в поезде, достает Священное Писание и читает его. Попутчики интересуются: «Дедушка, а что это за книга, которую вы читаете?» Брат отвечает: «Это книга для вызывания духов». «Интересно, — говорят попутчики, — интересно, как же она работает? А вот послушайте». И брат начинает вслух, достаточно громко, читать Священное Писание. И вдруг из соседнего купе доносится недовольный голос: «Дед, прекрати свою пропаганду божественную». И брат говорит: «Вот, ребят, уже один отозвался». Он продолжает дальше читать. Из другого конца слышит: «Эй, дед, прекрати читать свои богомольные сказки». Вот еще один отозвался. И действительно, братья и сестры, когда произносится Слово Господне, всегда будет отклик. Это будет отклик принятия Божественного Слова, либо это будет отклик его решительного отвержения. Конечно, это отвержение заключается не только в том, что человек рьяно выступает против слова, как вот эти попутчики у старца в поезде. Это противление может заключаться в простом игнорировании, в простом непринятии слова. А по сути дела, это вне повиновения Слову Божьему. И вот мы видим, что в жизни Иисуса Христа людей, которые не приняли Слово Божьего, было намного больше, чем тех, которые приняли Слово. И вот когда женщина прославила Деву Марию после того, как выслушала речь Иисуса Христа, Господь сказал эти величайшие, эти очень своевременные слова: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие Его». И первый урок, который мы извлекаем, и мы, собственно, только о нем сегодня будем говорить: – цени Слово Божие больше, чем святых. Нет ничего плохого в том, что сказала эта женщина. Она провозгласила Деву Марию блаженной. И действительно, Мария была святым, достойным сосудом в руках великого Бога. Ангел Господень Гавриил назвал ее благодатной. Старица Елизавета назвала ее блаженной. Положение Марии пред очами Господа было очень-очень высоким. Ее роль в Божьих планах была также очень значительной. Она заботилась о земном благополучии своего сына, земного сына Иисуса Христа. Вы знаете, что она была на Голгофе. Она видела неизмеримо тяжелые страдания сына своего. И там исполнилось пророчество старца Симеона, что оружие пройдет твою душу. Только Бог мог понять эти переживания Матери Господа Иисуса Христа. Мария и поныне служит для нас примером необыкновенной чистоты, глубочайшего смирения и великого терпения. Однако любовь к святым, почтение к святым не должно превышать любви к Слову Божьему и почтение к Слову Божьему. Мы должны очень серьезно бодрствовать, чтобы нам остаться в рамках, которые отвело Слово Божие для почтения святых. А есть ли эти рамки? Да. Если вы откроете послание к евреям, 13 главу, 7 стих, то вы прочтете прямое повеление Слова Божьего чтить святых. Пожалуйста, Евреям 13:7. Читаем. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Вот в чем заключается библейское почитание святых. Что мы должны делать? Помнить наставников наших. Этими наставниками были пророки, апостолы. Этими наставниками были святые всех веков христианской эры. Этими наставниками были проповедники, которые здесь трудились и которых уже Господь взял. Итак, мы не должны забывать тех, кого Господь употреблял для того, чтобы созидать церковь. Это первое. Здесь сказано, поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие. Значит, мы должны поминать и таких святых, которые что делали? Проповедовали Слово Божие. И затем почитать святых означает взирать на кончину их жизни. Это значит рассматривать их жизненный путь. Как Господь их благословлял, как Господь им помогал. И еще подражать вере их. Это все? Да, это все. Это повеление актуально для наших дней, когда наблюдается обратный процесс. Чтить Слово Божие меньше, а святых больше. Вы знаете, в христианской церкви в целом, по-моему, даже и у нас, нет праздника Библии. Зато есть Масленица, есть Успение Богородицы, есть День всех святых, есть праздник жатвы. Почему в христианстве слава святых затмевает славу божественного свойства, слова? Я хотел бы указать вот на две таких главные причины, почему люди больше склонны чтить святых, чем Слово Господне. Но прежде всего, человеческое воображение, оно способно творить легенды, наделять предметы, животных, людей какими-то необычными свойствами. Обратите внимание на языческие религии, вы там найдете сполна вот, проявление этой греховной человеческой фантазии. Греки сотворили столько легенд о своих богах, которые злились, мстили, прелюбодействовали, убивали, чудеса творили, что диву даешься буйству человеческой фантазии. Посмотрите на христианство, сколько там вы найдете различных фантазий, когда рассказывается об одном святом, который будто бы на бесе из Москвы в Иерусалим летал. И все это на полном серьезе. Дорогие друзья, ум, непросвещенный Словом Божьим, способен на всякие дикие фантазии. В Средневековье в церкви праздновали праздник осла. Это в честь животного, на котором Христос въехал в Иерусалим. Где вы найдете в Писании хотя бы намек на празднование этого события? Или, допустим, в современных некоторых церквах, либеральных, отступнических, устраивается праздник меньших братьев. Люди приносят кошек, собачек в церковь, где им преподается причастие. Но это ужасная человеческая фантазия. Люди склонны к преувеличениям. Пророк Исаия писал, что греховная склонность людей заключается в прибавлении к Божьим заповедям заповедей человеческих. Посмотрите, Исаия 28:13. «И стало у них, у Израиля, словом Господа, заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного, там немного, так что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены». Видите, человек всегда считает Слово Божие недостаточным, к нему нужно что-нибудь прибавить. Пророк Иеремия писал, что греховная склонность людей проявляет себя в распространении ложных видений. Посмотрите, сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложное именем Моим. Я не посылал их, и они и не давал им повеления, и не говорил им. Они возвещают вам видения ложные и гадания пустые мечты сердца своего. Посмотрите, эти люди возмечтали о себе, что они пророки. Кто вложил им эту мечту? Их греховная природа. Этот же пророк говорил, что греховная склонность людей проявляет себя в увлечении толкованием сновидениями. Пророк, который видел сон, пусть рассказывает его как сон, а у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у мекины с чистым зерном, говорит Господь? Вот я на пророков ложных снов, говорит Господь, которые, рассказывая их, вводит народ мой в заблуждение своими обманами и обольщениями, тогда как я не посылал их и не повелел им, и они никакой пользы не приносят народу сему, говорит Господь. Если вы подойдете к книжному прилавку, вы обязательно увидите книжечку под названием «Сонники». И там расшифровывается значение каждого сна. Увидел во сне деньги – это вот к этому. Увидел во сне воду – это к этому. Увидел лошадь, значит, это ко лжи. И вот все объясняется. Это человеческие фантазии. И вот эти виды греховной самодеятельности мы встречаем на каждом шагу. Идолопоклонник живет в сердце каждого человека. Вы помните, каким был великим царь Соломон? Никто не был подобен ему в мудрости. Через него Дух Святой написал 3 книги в Библии. И что же по старости лет сделал этот человек? Вы помните? Стал поклоняться Астартам, идолам, будто он не знал живого Бога, будто Бог не являлся ему. Мы можем сказать, из ума выжил. Да нет. Писание говорит, сначала его сердце развратилось с чужеземными женами, а потом он уже принял вот это все дело. То есть сначала он потерял бодрствование над своим духовным состоянием, а потом уже вот то, что внутри было, а наша плоть, она всегда идолопоклонническая, ее только могила исправит, вот это и проявилось в нем. Вторая причина, почему люди чтут святых больше, чем Слово Божие, заключается в свойстве человеческой природы преклоняться перед чем-то вот невидимым, чем-то великим, перед святым. Ну, вы знаете, допустим, когда сотник Корнилий встретил святого апостола Петра, он упал перед ним на колени. Вы знаете, когда Иоанн Богослов увидел в видении ангела, он и перед ним упал. То есть, когда мы сталкиваемся с фактом необыкновенной святости, необыкновенной силы, нас воистину охватывает вот некий такой суеверный страх, и мы готовы поклоняться носителям этой святости. Даже тогда, когда это вовсе не Бог, вовсе не Иисус Христос, вовсе не Дух Святой. Вот то же самое постепенно произошло и со святыми, и в частности с Девой Марией. Человеческое воображение наделило Деву Марию качествами, которых Библия не знает. Вы знаете, я зашел на православный сайт и читаю, какие титулы присвоены Церковью Деве Марии. «Наша Пресвятая Царица Небесная, Матерь Божия, Владычица всей Вселенной, Престол Милосердия для смертных во всей Вселенной, Ходатай и надежный заступник пред Иисусом. Как ходатай и заступница, она особым образом заботится о благоденствии и чистоте Церкви, дарует Церкви мир, упрачивая православие, защищая империю, изгоняя коварные варварские племена, поддерживая весь христианский мир». Дорогие братья и сестры, и далее говорится, что в небесной иерархии Пресвятой Богородице принадлежит высокое право и сила. Кроме ходатайств пред Богом, самой от себя много благотворит людям, более чем другие святые и ангелы. К ним мы обращаемся с просьбой: молите Бога о нас. А к Матери Божьей взываем: Пресвятая Богородица, спаси нас. Таким образом, Мария была наделена действительно божественными полномочиями управлять Вселенной. Библия говорит, что это право принадлежит только Богу. Спасать людей – это право принадлежит только Богу и так далее. Марии посвящены лучшие поэмы, лучшие произведения композиторов, а католики зашли еще дальше. Они провозгласили, что у Марии точно такое же непорочное зачатие было, как у Иисуса Христа. У нее святая природа от рождения. Миллионы религиозных людей подхватили эту идею особого достоинства Марии. И следует ли нам присоединиться к большинству? Нас, евангельских верующих, в сравнении, скажем, с католиками, которых за миллиард, поменьше. Стоит ли нам, все-таки видя, что многие очень усердно чтут Деву Марию, может быть, и нам надо за ними последовать, но слушайте, что говорит Писание. «Не следуй за большинством на зло, не решай тяжбы, отступая по большинству от правды». Писание предполагает, что большинство может быть неправо. И нам нужно обращать внимание не на то, сколько людей чтут особенным, не библейским образом Деву Марию, а на то, как нам Христос повелевает относиться к почтению Девы Марии и всех святых. Выход у нас один – оставаться на стороне Христа и оставаться на стороне Слова Божьего. И вопрос в том, как Христос чтил Деву Марию. А Он нам оставил пример. Посмотрите, Христос был очень образцовым сыном своей земной матери, и Он согласился с тем, что Мария действительно блаженна. Он не возразил ничего и не сказал: «Ну, женщина, ты немножко преувеличиваешь». Нет, Он сказал в своем ответе, что это можно видеть, что Он признает блаженство своей матери. Но чего не сказал Христос? Он не сказал: «Конечно, моя мать очень святая, очень блаженная женщина, поэтому вы должны теперь и ей молиться, а не только мне». Христос молчит об этом. Он не намекнул ни на какую заслугу своей матери, Он просто согласился: «Да, она блаженна». Он не сказал, что на семь камней, на авторитете Марии Он создаст церковь. Более того, когда Мария пришла к дому, где Христос проповедовал, и люди передали по цепочке, что мать его ожидает, желает с ним встречи, Господь сказал: «Передайте туда, что вот кто исполняет волю Отца моего Небесного, тот мне брат, сестра и матерь». Христос оставил пример уважительного, почтительного отношения к Деве Марии, но не призвал ей поклоняться. И самое главное, что он сказал в следующем. Если вы откроете, допустим, перевод епископа Кассиана, вот перевод этого текста, или если у вас есть подстрочник для Нового Завета, где передается буквальный смысл каждого слова, каждой черточки, конечно, читать его очень затруднительно, то вы увидите, что там присутствует одно слово, которое вот здесь мы не обнаруживаем. Здесь синодальный перевод говорит: «Блаженно чрево, носившие тебя сосцы питавшие», это восклицание женщины, «а он сказал». И вот как передает епископ Кассиан, его перевод считается очень точным: «Еще блаженнее слышащие Слово Божие и соблюдающие его». И еще блаженнее, или иначе говоря, более блаженны, чем Мария, являются люди, которые слушают Слово и его исполняют. Посмотрите, как тактично Христос переводит плоскость разговора от темы почитания Матери Божьей на тему лучшего блаженства. Еще блаженнее те, которые слушают Слово Божие и исполняют его. Вы знаете, на блаженство Марии никто из нас не может претендовать. Ее служение было уникальным. Во всей истории человечества только одна женщина могла быть матерью Иисуса Христа, и ей стала по избранию Божьей благодати Дева Мария. Ни одной женщине в мире больше такая честь никогда не будет оказана. Это совершенно уникальное явление. Итак, на блаженство Марии никто не может претендовать, а вот по слову Иисуса Христа, на большее блаженство, быть слушателями, исполнителями Слова Божьего, может претендовать каждый. Я хотел бы указать сейчас на несколько причин, почему мы не поклоняемся святым Марии, не обращаемся к ним с прошениями, почему мы держимся только Слова Божия. Но прежде всего, Слово Божие заповедует поклоняться только Богу. «Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи» – Матфея 4:10. Во-вторых, авторитет Слова Божьего выше авторитета слов Марии. Но выше хотя бы потому, что в Библии есть всего лишь несколько слов Марии. Но зато все остальное – это слова святых пророков, на которых зиждется наша вера. Слово Божье несет возрождение. Слова Марии, они немногие, но они не несут возрождающей силы. Мария ничего не сказала о грехе, о правде и о суде. Более того, она сама показала пример бережного отношения к Слову Божьему. Лука 2:19 говорит, что Мария слагала все слова Божии в свое сердце. Вот какой она показала пример, вот чему мы должны подражать. Потом, Слово Божие является фундаментом жизни верующего человека, без которого жизнь будет потеряна. А у Марии нет таких слов, которые бы служили основанием для нашего спасения. Она не написала ни одного обращения к церкви, ни одного послания к церкви. Слово Божие – это меч духовный в нашей борьбе с силами зла. Мария не оставила нам никаких наставлений о том, как нам сражаться с духами злобы поднебесной. Слово Божие безошибочно. К сожалению, Мария ошибалась. Она выговорила 12-летнему Сыну Божьему за то, что он заставил их изрядно поволноваться. И в ответ Господь очень тактично, нежно сказал: «Зачем вам было искать меня? Разве вы не знали, что мне надлежит быть в том, что принадлежит Отцу моему?» Видите, с точки зрения нашей человеческой Марии была, конечно, великой святой, но она не могла быть святой, как Иисус. В-третьих, статус верующих в Иисуса не ниже статуса Марии. Те, кто поклоняются Марии, считают, что ее статус выше, но это не так. Посмотрите, спасенные люди, и Мария в том числе, она когда-то говорила, прославляла Бога как своего спасителя, значит, она получила спасение. Так вот, статус спасенных перед Богом одинаков. Все, кто спасен, называются одним именем – дети Божии. Так что Мария – дитя Божие, вы и я – дети Божии. У нас один статус. И как дети Божии мы имеем равную возможность прийти к Небесному Отцу с благодарениями и прошениями. Право, некогда данное Марии, принадлежит также каждому, в том числе и самому слабому Божьему дитяти. В-четвертых, мы не должны умалять проявление Божьей благодати, если мы чтим не библейским образом святых. Когда нас учат, что из-за наших грехов, а именно такое учение вот в господствующих церквах, из-за наших грехов мы не имеем права приближаться к Богу непосредственным образом, нам нужно зайти к престолу благодати только лишь через заступничество святых и Девы Марии обязательно, то послушайте, тогда умаляется учение Христа, в котором Он призывал нас обращаться непосредственно к Богу. Помните, мы начинали изучать поучение Христа о молитве, и 2 стих 11 главы, Господь дал повеление Своим ученикам, значит, и нам с вами. Когда молитесь, говорите «Отче наш». Это значит, каждый из вас имеет право напрямую идти к Богу. Но вы скажете, наверное, это право дано тем, кто абсолютно свят. Но, судя по молитве «Отче наш», эта молитва не принадлежит абсолютно святым людям, потому что там есть прошение «Прости нам грехи наши», 4 стих, «Ибо мы прощаем всякому должнику нашему». Значит, к Отцу Небесному приходит Дитя Божие, у которого есть прегрешение слабости. Но поскольку он Божье Дитя, Ему открыт на этом основании доступ к престолу благодати. И если мы только это отрицаем, мы умаляем учение Христа, в котором Он призывал нас обращаться прямым образом к Отцу Небесному и возлагать на Него все наши заботы. Если только мы поступаем так, что не идем к Отцу Небесному напрямую, мы умоляем искупительную жертву Иисуса Христа. Посмотрите, Библия говорит, ибо Он, Христос, одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Евреям 10 глава 14 стих. Итак, все мы совершенны в каком смысле? Ради жертвы Христа Бог рассматривает нас как уже совершенных. Ради жертвы Христа мы имеем право прийти к Богу и просить Его о наших нуждах, и в том числе о прощении грехов. Жертва Христа устранила все преграды на пути к великому Богу. А если мы не идем напрямую к Богу, мы умоляем дар божественного сыновства по благодати через веру. Посмотрите, Ефесянам 2:14-19 говорит через Него, то есть через Христа, не через каких-то еще иных посредников. Те и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, мы уже не чужие, не пришельцы, сограждане святым и свои Богу. Дорогие друзья, у каждого дитя Божие есть свидетельство, что он свой Богу, и он идет напрямую к Небесному Отцу. Мы имеем доступ. Если только мы не идем напрямую к Богу, а через каких-то посредников, кроме Иисуса, мы умаляем первосвященнические качества Спасителя. Евреям 4:15-16 говорит: «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Посмотрите, ясные указания, что мы имеем первосвященника, который может сострадать нам в немощах наших. И вот ради его служения мы должны к нему идти напрямую. Если только мы не идем напрямую к Небесному Отцу, мы умаляем работу Святого Духа. Римлянам 8:15 сказано: «Вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли дух усыновления, которым взываем: Ава, Отче». Значит, Дух Святой соединяет нас с Небесным Отцом. Он побуждает наше сердце вопиять: «Ты мой Небесный Отец, дорогой, помоги мне». Если только я не иду к Небесному Отцу напрямую, я угашаю Святого Духа. И умаляются, наконец, запреты Писания призывать умерших. Все святые, которые уже ушли с этой земли, хотя они перед Богом живы, но они, как и Писание само называют, в плотском смысле они умершие. Библия говорит: «И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших, к чародеям, к шептунам, к чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону, откровению, если они не говорят, как это слово, то нет в них света». Братья и сестры, иногда нам говорят: у Бога все живы. Если вы на земле просите людей молиться за вас, почему вы не можете попросить святых, которые на небесах, у которых нет никаких ограничений греховных, почему вы не можете попросить их помолиться за вас? Ответ очень простой. Христос сказал: если двое или трое согласятся, где? На земле просить о чем-нибудь во имя Мое будет им. Господь повелел нам обращаться друг к другу, чтобы мы друг за друга ходатайствовали, друг друга ободряли, друг друга наставляли, друг за друга молились. Но Он ничего не сказал, чтобы мы обращались к умершим. И следует добавить, что в писаниях мужей апостольских, в писаниях отцов ранней церкви вы не найдете намека на практику молитвенного обращения к Марии. Эта практика возникла только лишь в V веке. Таким образом, вывод, который мы делаем из этой истории, следующий. Мы должны чтить Слово Божие больше, чем мы чтим святых. Дорогие друзья, Христос сказал: «Еще блаженнее те, кто слушает Слово Божие и его исполняют». Посмотрите, дорогие братья и сестры, к чему призывает нас Христос. Он призывает нас к верному отношению к Священному Писанию. Это верное отношение заключается в двух простых, но очень серьезных, очень важных вещах. Мы должны слушать Слово Божие. Понятно, что этот стих произнесен в контексте той эпохи. Если бы Христос сейчас проповедовал, Он бы сказал: слушайте и читайте. Но тогда читать умело достаточно мало людей, и еще Священное Писание не было достоянием каждого дома. Священное Писание читалось только в синагогах. Раввины могли где-то объяснять Священное Писание. И люди могли только его слушать. Редко кто мог самостоятельно читать. Вот почему Христос сказал: слушайте Слово Божие. Итак, мы должны впитывать Слово Божие. Слушать Слово Божие значит впитывать в свое сердце вот всю эту божественную информацию. Это значит размышлять над Словом Божьим, задавать к нему вопросы. А что это значит? Это значит быть очень аккуратным со Словом Божьим. Здесь всякое, знаете, всякий нюанс имеет свое значение. Мы вчера посетили одного брата, и он задает мне вопрос, на который я ответить не мог. Он говорит, вот, брат, скажи, в Библии есть заповедь, никакой мадиантянин до 10-го колена не может стать членом израильского общества. Я говорю, да, так написано. Он говорит, а как же Руфь, мадиантянка, язычница, стала членом израильского общества? Ее Наимень привела в израильское общество, ее приняли и так далее. Ведь это же нарушение Слова Божьего. Моавитянка, да. Ну, там и о моавитянах тоже сказано. Я, вы знаете, я задумался, ну, в самом деле, Библия запрещает в одном месте, а здесь получается разрешение. Вот. Оказывается, если точно смотреть, то в Библии сказано о мужчинах, моавитянах, моавитянах, которые не могут стать членами израильского общества. А вот о женщинах ничего не сказано. Так что, вы видите, даже вот такие мелкие детали, они имеют серьезное значение для нас. И мы должны относиться к Слову Божьему аккуратно, размышлять над Словом Божьим, разбирать Слово Божие, точно ли это так. Поэтому я поощряю вот то, что мы делаем, когда собираемся в группу домашнего общения, и мы не говорим о том, что с кем случилось. Поделиться нужно, но в самом таком минимальном количестве мы в основном посвящаем наше время и внимание размышлению над Словом Божьим. Что говорит Писание? И вторая составляющая верного отношения к Слову Божьему, сам Христос сказал, «Еще более блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его». Братья и сестры, вы знаете, если мы только слушаем Слово Божие, но не претворяем его жизнь, мы Слово Божие никогда не поймем так, как следует. Только лишь Слово, воплощенное в практической жизни нашей, оно становится по-настоящему понятным нам. Но точно так же, как если бы, допустим, кто-то нас бы учил плавать, он бы нам показал вот фильмы, вот так делай. Но мы бы не попытались исполнить вот эти наставления, мы бы никогда не научились плавать. Возможно, мы и сами могли бы сказать прекрасную лекцию о том, как нужно плавать, и показали бы все эти слайды, но мы бы передали только информацию другим, и нам бы она не помогла. А вот человек, который и знает, и умеет, он по-настоящему понимает, что такое плавать. Вот точно так же и в отношении Священного Писания. Знаете, мы не должны позволить себе обмануться в процессе исполнения Священного Писания. Вы знаете, некоторые люди говорят, ну, вот это слово, которое мы читаем, ну, возьмем, к примеру, золотое правило, и как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Понятно это правило? Понятно. Проблема, знаете, где возникает? В исполнении этого правила. Вот когда речь идет о восполнении этого правила, тогда мы говорим, о, это трудно исполнить. И отказываемся исполнять его. Или, очень модное теперь, это к нашему времени уже не относится. Вот в израильском обществе это имело смысл. А вот сейчас нет. Кажется, апостолы нигде не повторили вот этого утверждения Иисуса Христа, поэтому давайте мы его не исполнять. Или кто-то еще скажет, но это же только к апостолам относилось. Вот ясно написано, что он сидел на горе, к нему приступили ученики, и он отверз уста, учил их. Ну их, ну это им, а ко мне это не относится. Или еще мы скажем, о, да здесь, может быть, и перевод-то неправильный. Вы знаете, Христос призвал нас отбросить всякие отговорки и быть посвященными Божьему Слову людьми. Дорогие друзья, помните, что Божье Слово авторитетно. Оно писалось Духом Святым, который есть Дух истины. В Слове Божьем нет ни одной ошибки, и пусть оно станет для нас практическим руководством в жизни. Слово Божие драгоценно, оно писалось пророками и апостолами, и многие из них отдали свои жизни за это свидетельство. Таким образом, Писание действительно пропитано кровью мучеников. Мы должны к нему относиться очень бережно. И давайте не променяем это Божье сокровище на мусор зрелищных развлечений. Я боюсь, что дети Божии больше внимания уделяют последним новостям, каким-то фантазиям, человеческим фильмам и прочее, чем Слово Божие. Слово Божие практично. Оно может умудрить нас во спасение. Дорогие друзья, так что пусть поможет нам Бог быть вот такими людьми, о которых Христос сказал, еще более блаженны, слышащие Слово Божие и соблюдающие его. Господь поднимает нас на этот уровень, на котором стояла Дева Мария. Да поможет нам в этом Господь. Мы сейчас будем с вами молиться. Если кого Господь побуждает к покаянию, если кто еще не принял авторитет Слова Божьего как окончательный, пожалуйста, подчините свою жизнь Ему, чтобы вы были поистине счастливыми людьми. Аминь. Будем молиться. Господь наш, благодарим Тебя за то, что Ты называешь блаженным всякого, кто слушает Слово Твое и исполняет. И мы хотели бы, чтобы Ты помог нам усвоить это блаженство, чтобы мы действительно увидели вот эту радость и счастье в понимании Твоего Слова и в его исполнении. Господь, удали этот печальный разрыв между знанием и исполнением Слова. Многие из нас очень много знают, но не столь много делают, как учишь Ты в Твоем Слове. Помоги нам почтить Тебя этими двумя способами, Господь. Мы искренне просим Тебя, чтобы Ты коснулся сердец тех людей, которые еще не относятся с должным почтением к Твоему Слову. Для тех, для которых другие приоритеты важнее, люди важнее, праздники важнее, чем Твое Божественное Слово. О Христос, мы искренне просим Тебя, научи нас благоговеть перед тем, что произнесли уста пророков, что произнесли Твои благословенные уста во имя Иисуса Христа. Аминь.